Дорогие братья и сестры, сердечно приветствуем вас. Мы искренне рады быть дома и, честно признаюсь, мы очень соскучились за вами. Я думаю, что вы тоже скучали. Вы знаете, я сижу в собрании всякий раз, когда вот приходится бывать где-то далеко, вдалеке от церкви. А я думаю, это полезно иногда побывать. Лучше ценится тогда, знаете, как-то смотрю на лица каждые. Каждое лицо такое дорогое, близкое, родное. Мы очень благодарны за то, что вы молились, братья и сестры. Я говорю честно, искренне, это очень чувствовалось. Удивительно, все братья вернулись домой, здоровые, невредимые, никто не болел, никто ничего не случилось. Знаете, в разных условиях приходилось бывать. И мы понимали силу молитвы церкви. Мы очень благодарны, братья и сестры, сердечно за ваше участие, за ваши переживания. И я думаю, что Господь позволит нам иметь, может, специальное собрание. Мы бы хотели действительно поделиться теми благословениями, то, что Господь дал возможность. Я понимаю, что это маленькая часть какая-то, участие в деле Евангелия. Ну, Господь дал возможность посетить где-то 8 или 9 поселков. Когда мы приехали домой, братья-водители посмотрели, 2300 километров мы смогли так вот проехать за это время. И это было благословенное событие, благословенное время. Мы очень благодарны за также совместный этот труд и участие. Желание моего сердца, братья и сестры, Господь положил на сердце одну мысль, которую хотел сегодня поделиться и помолиться вместе с вами. Мысль очень простая. Мысль, которую мы уже как-то говорили с вами, проповедовали. Бог положил на сердце, знаете, в начале этого года, как-то иметь то, что общее, то, что могло бы нас объединить, иметь какие-то цели, молитвы, переживания. Я уже говорил, что иногда мы объявляем, скажем так, или призываем, или как-то говорим, что давайте этот год будет годом семьи, то есть будем молиться детей наших, чтобы семьи Господь благословил, или год Библии, то есть мы возьмем, будем изучать, любить, исследовать это Писание. Вот. Помните, мы говорили, что мы хотели, чтобы этот год, 14-й год, был год заповеди, великой заповеди, которую Господь сказал, самая большая заповедь – возлюби Господа Бога всем сердцем, всей душою, всей крепостью, да, всем разумением твоим. Величайшая заповедь. Матфея, апостол, Иисус Христос, Евангелие от Матфея, он сказал, что на сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки. Подобно ей возлюби ближнего, как самого себя. Апостол Павел в послании Галатам сказал, что в 5 главе 14 стихе. Весь закон в одном слове заключается. Люби ближнего твоего, как самого себя. Весь закон, если суммировать, посмотреть, вот вся христианская жизнь, наша сущность, наши дни, будни, как прекрасно, когда их вот просто вот в этих двух думать об этом, молиться, рассуждать, радоваться, наслаждаться. Братья и сестры, я так смотрю, сижу в зале, когда возвращаешься вот с тех мест, далекой глубинки, где люди пропадают просто в грехах, не знают счастья, не знают покоя, не знают смысла жизни в пьянстве, просто, знаете, жизнь проходит. Думаю, Господи, какие мы счастливые люди, братья и сестры. Мы должны осознать, нам дано не просто какое-то повеление. Хотелось бы уйти от этих трафаретных лозунгов, которые иногда, знаете, призывают, давайте, давайте любить, братья и сестры. Это не поможет. Нужно просто сердце дать Господу. Господь, Ты дал эту заповедь мне. Люби Тебя. Если я дитё Твое, если я принадлежу действительно Тебе, если Ты возродил меня, и если я пленен Твоей любовью, братья и сестры, здесь не нужно как-то умствовать, философствовать, богословские какие-то тезисы выдавать. Сердце будет просто любить Бога. Ты будешь привязан ко Христу. Ты не сможешь по-другому. Дело в том, что, братья и сестры, простая истина. Бог имеет отношение с нами только на основе любви. Других Он не предлагает, других Он просто не видит, других нету отношений. Помните, в послании к Ефесям, простите, Ефесской церкви, в книге Откровения было сказано, ты много что переносил, ты страдал, ты трудился для имени, изнемогал. То есть, казалось, ты был очень хорошим солдатом, в хорошем смысле, христианином, да, на посту своем. Все делал, десятину давал, ездил на миссионерские поездки, все имел, но я имею против тебя нечто. Что это было нечто, Иисус Христа? Что ты оставил? Оставил самое главное, оставил любовь. И любовь первую. А второй любви не бывает, наверное. Любовь первая, абсолютная, искренняя, детская. Ты оставил любовь. Братья и сестры, вот этого Господь жаждет от нас с вами. И мы имеем от Господа вот это. Вторая мысль, вторая истина, которую Христос вот вместе поставил, первая или вторая вытекает из первой. Они взаимосвязаны, они не могут жить без друг с друга. Я не могу любить ближнего, если нет, не будет любви к Богу. Согласны? Просто откуда это будет любовь к ближнему? Мы такие встречи имели, я сегодня хочу пример привести, как Бог. Я все время думал над этим, знаете, чтобы это не было пустым каким-то заявлением. Ну давайте, братья и сестры, большими буквами напишем 2014 год, год Божьей любви и любви к ближнему. Да не поможет, не работает, если внутри не будет здесь. Бог должен ломать, смирять, Бог должен произвести вот это действие в моем и вашем сердце. И только сердце тогда, оно действительно будет наполнено этим. Господь показывал некоторые уроки, некоторые истины, некоторые реальные примеры, которые бы я хотел сегодня немножко поделиться. То, что на сердце у меня есть. Итак, я бы хотел прочитать с вами 10 главу Евангелия от Луки, одну историю, которую Господь сказал. 10 глава Евангелия от Луки мы откроем. Из 25 стиха прочитаем. Это известная история. И вот один законник встал, с 25 стиха, у кого есть Библия, давайте мы откроем. И вот один законник встал, искушая его, сказал: «Учитель, что же мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Он же сказал ему: «В законе что написано, как читаешь?» Он сказал в ответ: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всею душою твоей, всею крепостью твоею, всем разумением твоим и ближнего твоего, как самого себя». Иисус сказал ему: «Правильно ты отвечал, так поступай и будешь жить». Но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу: «А кто мой ближний?» На это сказал Иисус: «Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставивши его едва живым. По случаю один священник шел той дорогою и, увидев его, прошел мимо. Также левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Самарянин же некто, проезжая, нашел на него и, увидел его, сжалился, и, подошед, привязал ему раны, возливая масло и вино, и, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. А на другой день, отъезжая, вынул 2 динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему: «Позаботься о нем, и если издержишь что более, я, когда возвращусь, отдам тебе». То из этих троих, думаешь, ты был ближний попавшемуся разбойникам? Он сказал, оказавший ему милость. Тогда Иисус сказал ему: «Иди, и ты поступай также». Братья и сестры, вот эта история реальная, правдивая, почему-то вошла в историю церкви, в историю христианской жизни, даже в проповедях, как притча о блудном сыне, так? Братья и сестры, это притча или это реальность? Это притча или это было в жизни так? Притча – это иносказание, это аллегория. Здесь нигде мы в контексте не находим. Христос не сказал и сказал им следующую притчу. Здесь не написано. Христос говорил часто, поучал много притчами, говоря: «Вышел сеятель сеять» или другую какую-то историю. Это иносказание. И это отличается, братья и сестры, это принципиально важно. Потому что когда автор, как в книге, мы читаем захватывающую историю, есть сюжет, есть просто выдуманная история. Может быть, она трогательная, может быть, она очень переживательная. Люди читают или фильм смотрят, плачут, сострадают. Но этого в жизни не было, в реальности этих людей не было. Может быть, где-то взято из каких-то. Друзья, это меняет суть дела. Поэтому некоторые люди говорят: притча о богаче и Лазаре. То есть, по сути дела, и богача Лазаря, может, и не было, кто-то скажет. А где богач сейчас, братья и сестры? А он в аде. А где его братья? Наверное, тоже там. И это меняет суть дела, братья и сестры, когда мы говорим о реальности, вещах. Это не притча, это действительно было так. И Христос привел реальный пример, который, может, произошел совершенно недавно. Он знал, что происходит вокруг, знал людей и хотел просто практически показать о любовь к ближнему, кто мой ближний, да? Законник, интересно, сказал, желая оправдать себя, сказал Иисусу, а кто мой ближний? Братья и сестры, возникает ли вопрос у нас с вами, а кто мой ближний? Давайте порассуждаем сегодня, кто наш ближний? И он рассказывает вот эту историю, которая произошла в действительности, это были реальные люди. И он говорит о том, что один человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойников, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставивши его едва живым. Очень типично, обыкновенно для того времени, настоящего времени ситуация, братья и сестры. Разбойники всегда были. Те на дорогах, сегодня на дорогах, где-то просто в других местах, в поездах, в других местах, особенно это в России видно. Разбойники всегда были, и были те потерпевшие, люди несчастные. Один из них вот оказался волей судьбы, наверное, просто обстоятельств. Шел человек, хороший человек, никому не причинив вреда. Его изранили, забрали одежду, оставившие его едва живым. Я думаю, что вот этот стих, вот эта история, она немножко глубже должна показать нам, братья и сестры. Не просто отдельный случай, вот эта история правдивая о самарянине Христос показал, что было так. Мир сегодня наполнил злом, разбойниками, несчастными людьми, потерпевшими. Те, которые нуждаются, будут изранены, избиты. Они были и будут, и сегодня их много. И весь мир собой представляет, знаете, сколько махинаций, несчастных, нечестных людей, обманутых, покинутых. С одной стороны, с другой стороны, вот эти люди несчастные. И они лежат, они нуждаются в заботе, в добром слове. И мимо проходят люди. Христос не хотел как-то упрекнуть или, знаете, подтасовать факты вот священника сюда, чтобы как-то религиозным людям поставить упрек. Нет, он приводил реальную ситуацию. Один историк описывает этот сюжет, анализирует и говорит, что в Иерихоне жило большое число священников и левитов. Очень много было там, потому что они ходили в Иерусалим, в храм. Это было их служение на поклонение, это их было как бы в то время обязанность. Вот поэтому, наверное, попался очень часто. Ходили священники из Иерихона в Иерусалим. Это было место, где они жили. И написано, что он, проходя по случаю, один священник шел той дорогою, и, увидев его, прошел мимо. В другом переводе переводится немножко вот это слово «увидев его, прошел мимо». Написано так «увидев его, перешел на другую сторону». Я не знаю, почему это произошло. Вот по всей как бы Священном Писании, по здравости просто, по измилосердию и состраданию человек, по его, ну, в конце концов, его обязанностям, его положению, он же священник, имевший определенную и одежду, внешность. И когда он увидел, тот, который должен был являть милосердие Божие, сострадание, я не знаю, что заставило, какие мотивы были. Может быть, боялся, что недалеко эти разбойники отошли. Это было частым делом. Может быть, страх о том, что и ему может достаться. Может быть, вот некогда было в спешке, что нужно на служение в храм торопиться. Нам не написано, просто факт описывает, что он прошел, увидел этого бедного, который нуждается. Он перешел на другую сторону и пошел дальше. Братья и сестры, давайте анализировать просто себя, свое сердце, ситуацию. Не попадалось ли нам, как я сказал, что мир, он полон этих несчастных, действительно, людей, которые нуждаются. Дело в том, что обстоятельства жизни иногда, в которых даже мы находимся, в благополучной Америке, сытой, спокойном городе, стой колледжа, мы не так часто увидим, может быть, бомжа где-то, просящего хлеба, или вот такого израненного реально, которого причинили. Да кто-то обидит, полицию вызовут и быстро наведут порядок. Но в то время очень много было и в мир другой, братья и сестры. Кроме нашего города, кроме стен молитвенного дома, мир другой. Даже если мы поедем, может, в Филадельфию или в Нью-Йорк, скажите, там другая ситуация уже. Но он прошел мимо, перешел на другую сторону. То же самое произошло и с левитом. Человек близкий, который тоже находился при храме. Эти люди и должны были что-то сделать. Они должны были остановиться. Они должны проявить хотя бы добрым словом, помочь. В то, что было в силах, не требовалось чего-то сверхъестественного. А кто мой ближний? Братья и сестры, я думаю, а что если встретиться нам на пути, в реальности жизни нашей? Человек может быть не настолько в такой нужде, не настолько в таком состоянии, как здесь представлен этот бедный человек. А просто кому-то больно, кому-то плохо, кто-то забытый, кто-то израненная душа. Это тоже состояние, это тоже необходимость помочь. Братья и сестры, вначале я сказал, что мы имеем от Бога. Если мы любим Бога, братья и сестры, если в нашем сердце живет Господь, то вот отношение «кто мой ближний?» Давайте будем рассуждать. А какое отношение к вот этим ближним? Просто рядом, случайности не бывает. Иногда Господь допускает нас. Тот, кто рядом, может быть, за стенкой живет апартмента. Или кто сидит сегодня даже рядышком, друг возле друга, братья и сестры. Давайте посмотрим внимательно. Рядом, которым мы сидим, харисты, в зале, здесь. А кто мой ближний? Величайшая заповедь – возлюби ближнего, как своего себя, братья и сестры, как самого себя. В этом счастье, в этом благословении, в этом свет миру. Иисус Христос говорит о том, что в этой ситуации, в этом дне, когда этот лежал человек, и, в общем-то, считал, может быть, свои последние часы жизни, потому что его оставивший едва живым, огромная нужда была. Но написано, что и левит, когда мы читаем, так же поступил и левит, дойдя до того места, потому что в нашем синодальном переводе, 32 стих, смотрите, как написано, так же и левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. В новом переводе, одном из переводов русских, звучит так. Так же поступил и левит. Дойдя до того места, увидел раненого, он перешел на другую сторону. Дойдя до того места, увидев раненого, когда мы видим человека, нуждающегося, какая у нас реакция? Я не знаю, что происходило в сердце этого левита. Может, подобно, как и священник этого. Страх, опасность за себя – просто некогда, может быть, просто безразличие, холодность. Надо торопиться в храм, нужно успеть там сделать. Братья и сестры, порой так в жизни нашей. Мы покрываемся вот этой религиозной оболочкой, черствости, жесткости. Нам некогда, нужно торопиться. Я одном жалею, братья и сестры, в этой поездке. Знаете, о чем? Мы всегда торопились. И это где-то внутри меня раздражало. Мы всегда торопились. Нам некогда нужно было поехать туда, нужно туда. Но когда ты заходишь в дом, сидишь, беседуешь и понимаешь, что нужда, потому что человек, душа, одержимый человек, и нужно объяснить Евангелие, нужно остаться с ней, нужно здесь побыть какое-то время, час, два, полдня. Может, ради этого Бог послал, чтобы открыть глаза истину, потому что душа мучится, и дети находятся в духовном обольщении. Маленькая девочка, которая бегает, потом нашла какой-то твердый предмет, подбегает ко мне, как швыронет во мне. Я еле успел отвернуться. Вновь и вновь я вижу проявление духовных сил в этой семье. А нам нужно, говорит, ну что, нужно ехать дальше. Братья и сестры, никогда не торопитесь. Если Господь посылает на пути человека, нужно оставить все, опоздать на собрание, на работу. Если внутри вот эта Божья любовь, помните, Христос, Он никогда не торопился, не опаздывал. Сидеть нужно у колодца, ждать самарянку. Будет ждать. Будет ночью беседовать с Никодимом. Будет на кресте, не умрет, пока разбойник не покается, прибивший к гвоздями, братья и сестры. Он сделал вот это дело. И Господь будет посылать, братья и сестры. Это не просто так. Бог будет посылать, может быть, завтра человека. Вот эта заповедь, а кто мой ближний? Братья и сестры, вы хотите исполнять ее? Это призван, мы призваны к этому, как церковь. Это величайшее свидетельство миру. Любить Бога и ближнего. И Христос сказал, на этих двух заповедях, знаете, как вот колосы такие, как фундамент, как то, на чем зиждется дом, строение, все. И этого достаточно. И все другие заповеди, они будут выполнимы. Да поможет нам в этом Бог. Мы видим в 33 стихе еще одну личность. Самарянин. Это были презираемые люди. Иудеи ни во что не ставили их. Они не ели с ними. Они сторонились, считали их, знаете, как собаками. Но почему-то в этого самарянина, братья и сестры, мы читаем, самарянин же некто, проезжая, нашел на него. Слово «нашел на него», я искал перевода, что это означает «нашел на него». Смотрите, а самарянин, который проезжал там же, поравнялся с ним, увидел, пожалел его. «Нашел на него» – слово переводится, наш современный язык понятный, поравнялся с ним. Вот проходит он, там был ослик, и да, у него он проезжал, и вот поравняется с ним, и что-то произошло в сердце этого самарянина. Ну что, еврей, не повезло тебе, мы же не общаемся с вами. Пусть тебе Господь помогает, я поеду мимо. Братья и сестры, почему ты назван добрым самарянином, правда? Назвали, здесь не написано, но мы нас называем добрый самарянин. Действительно, это так. Он поравнялся, проезжал с ним, увидел и пожалел его. Вот, оказывается, качество в сердце христианина, который любит ближнего и Бога. Пожалел, простое качество, правда? Люди, иногда мы жалеем там животных, собачьих, кошек. Но главное, это качество пожалел его, того нуждающимся. И что он сделал? Подошел к нему, привязал ему раны, возливая масло и вино. Вино служило как антисептик, промыть раны, масло, чтобы смазать боль. Очень простые средства, что было под рукой. Посадив ее на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. Ничего особенного, братья и сестры. Вот Христос, показывая в тех условиях, сделал самое простое. Ни операции не было, просто то, что было под рукой. Посадил на осла, а сам шел пешком. О чем он думал, я не знаю. Но он пришел, написано, заботился о нем, он был с ним. У него было время вот пообщаться с ним близко. А на следующий день, и этого недостаточно, на другой день, отъезжая, вынул 2 динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему, позаботься о нем. И если издержишь, то более, я, когда возвращусь, отдам тебе. Братья и сестры, то, что в силах наших сделать, мы должны делать по силам нашим. Бог не будет требовать сверх сил наших, сверх возможностях. 2 динария по тем временам, это были большие деньги. Нужно было заплатить, проявить внимание, заботу. Самарянине в сердце это было, братья и сестры. Не всегда так легко, правда? Не всегда может быть приятно вдруг вот это время общения. Знаете, Господь тоже меня определенным образом учил и показывал некоторые истины. Когда мы приехали в одно место, в деревню, мы не смогли просто там остановиться. Мы остановились за несколько майлов. Это просто был полуразрушенный, можно сказать, когда-то служивший хороший дом для охотников. Сегодня это одна только часть, одна комната большая из бревен. Как бы дом охотничий, что ли. И туда останавливаются просто охотники или рыбаки для того, чтобы там переночевать, приготовить еду. Печка железная, не убрана, грязно, стол. И такой 4 фита где-то высотой, такой грубых досок, просто настил такой, знаете, где ели 8 братьев. Так плотно-плотно помещается, как в армии говорили, чтобы чувствовать плечо друг друга. И мы там ночевали 2 ночи. Когда мы приехали там, но, к счастью, оказалось, и брат говорил, что хорошо, если кто-то окажется там, чтобы печку топить, потому что мороз большой был. И когда мы зашли, я увидел человека. И он как-то, знаете, в углу там сидит, потерявший и облик человеческий. Вид такой страшный был, я испугался. Он сидел, знаете, как-то в угол загнанный такой. Смотрел, в глазах такая ярость какая-то, смешанная с каким-то страхом. Нечеловеческий вид. Оказалось, мы познакомились, его зовут Сергей. У него 3 судимости, судимости тяжкие. И он оказался после тюрьмы никому не нужен, как бомж опустившийся. И он там жил, находился там, ему негде было жить. Он там жил. Что он делал? Как он спасался в жизни этой? Он топил эту печку. И когда приезжали рыбаки или эти охотники, они его подкармливали, как пса, простите, и давали ему стакан водки выпить. И он топил печку эту там и жил за счет того, что ему кто-то что-то оставит. Когда мы пришли там, находились, расположились, как-то сердце было, знаете, свидетельствовать, говорить. Мы говорили о любви Божией, беседовал с ним, молились за него. Но вечером, когда приехали тоже рыбаки с Читы, в Читу ехали, они заехали там, помылись, переоделись, покушали и угостили Сергея. И Сергей уже был хорошо, скажем так, подогретый. И когда мы оказались на ночлег, спать нужно было ложиться, я оказался с этим Сергеем. Ну, знаете, когда человек давно не моется и хорошо выпил, ну, и желудок не справляется еще со всем этим, и нужно было с ним просто спать вот плечом к плечу, рядом. Это для меня было испытанием, брат, сестр, я признаюсь, нелегким. Он всю ночь ворочался, пытался что-то со мной поговорить, близко-близко, вот так лицом к лицу. Я молился: Господи, дай мне же свидетельство любви Твоей, дай мне терпение, любовь к этому человеку. Я знал, что на следующую ночь еще нужно будет ночевать. Ни он не спал, ни я не спал. Но знаете, Господь дал как-то внутри, вот этот произошел перелом. Пришел покой, ушла брезгливость, ушел какой-то страх, ушел просто милость, какой-то мир пришел в сердце. И на следующий день мы снова и разговаривали, и молились. Я благодарю Бога, знаете, братья окружили его любовью. Я завидел, как братья, тот беседовал с ним, тот беседовал, молились все за него, кормили его, оставили теплое белье, носки, оставили ему одежду какую-то. И проходя, он просто прощался с нами. Уже другой человек был, в глазах уже какой-то ушел страх. Другой был немножко, вид у него уже. Молились, говорю: Сереж, тебе нужно к Богу идти. Тебе нужно возвращаться просто в жизнь. Иди к Богу, оставили Евангелие. Братья, сестры, так просто. 2 дня. Бог учил нас этим уроком. Братья, сестры, да поможет нам Господь. Кто из этих троих, думаешь, ты был ближний, попавшимся разбойником? Он сказал, оказавший ему милость. Тогда Иисус сказал ему: иди, и ты поступай так же. Братья, сестры, какое величие, какая сила. Вот где Христос показал, оказавший ему просто милость, и этого было достаточно, проявил заботу о нем. И этого было достаточно, Христос говорил: да, вот и есть это твой ближний, иди и ты поступай так же. Братья, сестры, Господь подарил нам церковь, подарил друг друга, и мы все очень разные, с разных мест, с разными привычками, культурой, традицией, пониманием, с характерами. И не всегда, может быть, легко, не всегда приятно. Братья, сестры, но Господь подарил нам друг друга. И мы друг другу нужны. Я бы хотел, чтобы действительно мы могли вот молиться и просить: Господи, дай любовь к Тебе и ближнему. Возможно, это даже жена или муж. И не всегда, может быть, кому-то получается в семье жить как-то. Или брат, или сестра, или хорист, или проповедник. Братья, сестры, давайте помолимся сегодня. Господи, дай мне эту любовь. Не просто какое-то искусственное, знаете, чувство, а любовь Твою. Любовь, которая приходит с неба, к ближнему. И в этом есть сила, это благословение. В этом есть сила церкви. Вот это исполнение заповеди. И тогда другие заповеди будут по силам. Итак, иди и ты, поступай так же. Да поможет нам Господь в этом. Я хотел, чтобы мы сейчас, когда склонимся, давайте помолимся друг за друга, который находится рядом. Это сегодня в нашем собрании, это наш ближний, тот, которого Господь послал на пути нам сегодня. Мы пришли в Дом Божий. Кто бы то ни был, муж, жена, брат, сестра. Давайте просто склонимся рядом. Помолимся вот так вот за ближнего. Попросим, чтобы Бог благословил нас, наполнил наше сердце любовью, чтобы истина, которая здесь оставлена, она стала жизнью нашей. Я думаю, что многие, наверное, получают информацию и знают о миссии «Кошелек доброго самарянина», да? почему-то назвал это Франклин Грэм, сын Билли Грэма. Многие уже десятки лет возглавляют вот эту миссию. Где случается беда, горе? То ли это наводнение в Нью-Йорке, то ли на Гаити землетрясение, то ли еще что-то. И траки идут по Америке, и написано «Кошелек доброго самарянина». И там люди приходят, верующие христиане. Где бы ни были, где есть горе, где есть нужда, там практическое христианство. Почему об этом говорю? Потому что вспомнилось как-то 90-е годы, 93-й год, когда Билли Грэм готовил большую миссию возрождения в Москве. И были приглашали со всех стран, тогда еще Союз был, в Москву на вот конференции эти, на беседы. Готовился хор душепопечения. И вот, знаете, были загружены. И вдруг вот этот Франклин Грэм стал, говорит, я хочу для вас что-то оставить. Я хочу, чтобы каждый, кто уезжал, а было 5000, по-моему, делегатов, уезжая из дома, взял одну коробочку. И там было написано «Добрый самарянин». Когда я приехал домой, открыл, там были простые продукты. Наверное, галлон масла подсолнечного, какой-то напиток, сахар, по-моему, пачка риса, простые вещи. Но вы знаете, вот этот шаг, вот эта забота, люди думали, что в то время, 90-е годы, это был развал, знаете, бедность, трудно. Оно не сыграло роли какой-то в семейном бюджете. Мы, интересно, попробовали этот напиток, даже не стали пить его. Оно не сыграло большой роли, но сыграло то, что внимание. Братья и сестры, мы хотим быть добрыми самарянами. Вот то, что он сделал, было по его силам. Братья и сестры, давайте пусть это действительно год, мы обратим внимание друг на друга в нашей церкви. Устраним, может быть, недопонимание, обиды, горечь, какие-то прошлые мысли, слова, разговоры. Пусть эта любовь Божья наполнит нас, и этот вопрос, а кто мой ближний, станет реальностью нашей, твоей и моей жизни. Я верю, Господь благословит в этом. Да поможет нам в этом Бог. Аминь. Помолимся друг о друге.